жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда настала зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже сейчас позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичную коробку, или наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок. И они с тревогой переглянулись.
Это, наверное, мама пришла.
Ругаться будет за драку?
Нет, она нас по разным комнатам разведет. Тогда сиди целый час. Кто там?
Почта.
Это, оказывается, не мама.
Это, оказывается, почта.
Сейчас!
Сейчас!
Сейчас! Сейчас! Здрасте.
Здрасте.
Здравствуйте. Что это у вас шум какой? Звонка не слышите? Подрались?
Нет.
Нет, мы уже помирились.
Да.
Ну, раз помирились, так вот вам письмо.
Письмо.
Спасибо, до
Большое
свидания.
Большое спасибо, до свидания.
До свидания, будьте здоровы.
Это от папы письмо.
Да, от папы.
Так он, наверное, скоро приедет.
Приедет,
приедет. Приедет.
Это по какой же причине мои прекрасные сыновья так здорово орут?
Папа едет.
Папа письмо прислал.
Письмо?
Да.
А ну, давайте-ка вот, его вот, сюда, вот, скорей. Вот. Скорей, и чтоб тихо. Так. Эх, досадно.
Видишь, значит, папа не приедет.
Чудак-человек. Вот чудак.
Смеется, смеется. Видишь, значит, приедет.
Да. Отец не приедет. У него еще много работы. И в Москву его не отпускают.
Ну?
Он не приедет, но он зовет нас всех к себе в гости.
В гости?
Ура!
Да, хорошо сказать, будто это вот сел на трамвай и поехал.
А что, а раз он зовет, так мы сядем и поедем.
Ух ты, глупый. Туда ехать 1000 и еще 1000 километров поездом.
Ну и поедем 1000 и еще 1000 километров.
Да, а потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге натолкнешься на волка или на медведя.
Ну так что же?
Мы не какие-нибудь трусы.
Мы вчера чужую собаку со двора прогнали.
И не испугались.
Да, мама, поедем, мама,
поедем, мама, поедем.
И так они говорили долго, размахивали руками, притоптывали, подпрыгивали. А мать сидела молча и все их слушала, слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, что она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. И вот, наконец, она уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. А Чук и Гек времени даром не теряли тоже.
Нашел. Вот это так нашел.
Что? Что, что, что?
Пружина.
Так это двери.
А я из нее капкан сделаю на медведя.
А медведь капкан и не испугается. В медведе хорошо из ружья бабахнуть.
А где у нас ружье?
Ну, можно пикой. Взять палку, забить гвоздь, и получится пика.
Не крепкая.
Так это ничего. А вот если чем-нибудь проколоть медведю шкуру, а потом ткнуть этой пикой в сердце, медведь-то непременно сдохнет.
Не знаю.
Сдохнет. Сдохнет, 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 медведь, сдохнет, медведь, сдохнет.
Кто там?
Откройте телеграммы.
Сейчас.
Держи телеграмму. Только смотри, не потеряй.
Не, не потеряю. Я ее спрячу. У меня коробочка есть.
У запасливого Чука были разные коробки. В большой из-под маминых ботинок. У него хранились серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, 3 цветных значка и деньги. 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а приберег на дальнюю дорогу. В плоской металлической были тоже всякие очень нужные вещи. Чук спрятал телеграмму в металлическую коробочку и пошел в другую комнату узнать, что это Гек там кричит.
Эй, Трумбей! Эй, Трумбей!
Какой Трумбей, Гек?
Давай со злобой бить! Эй, Трумбей!
Моя большая коробка!
Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в драгоценную коробку из-под маминых ботинок.
Моя коробка!
Думаешь, коробка?
Ах, подумаешь?
Ну что ты, ну?
Так вот тебе твоя пика! Вот!
Ты так, вот. Да, ты так, да, да!
Как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук плоскую металлическую коробочку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку в открытую форточку. Громко завопил оскорбленный Чук и с криком «Телеграмма! Телеграмма!» в одном пальто, без шапки и калош выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек. Но напрасно они искали коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. Она пропала навеки. Печальные возвращались братья домой. Они даже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим.
Может быть, эта телеграмма попала в сугроб и теперь лежит глубоко под снегом.
А может быть, ее какой-нибудь прохожий утянул.
А что теперь мама скажет?
Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не будем говорить? Подумаешь, телеграмма. Нам и без телеграммы весело было.
Врать нельзя. Что ты? Мама за вранье всегда еще хуже сердится.
А мы не будем врать. Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. А если не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.
Ладно. Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.
Ну, завтра едем. Что ж вы молчите? Почему не радуетесь? Граждане, да у вас лица печальные, а глаза заплаканные. Отвечайте-ка, из-за чего без меня была драка?
Нет. Драки не было.
Не было. Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.
Очень я люблю такое раздумие. Ну, идите-ка сюда, я вам что-то покажу.
Она села на диван и показала им билеты. Один билет большой и два маленьких. А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего и не спросила. На завтра они уехали. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потужна. Однако все вокруг Гека было озарено голубым светом. И вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну. Огромную, какой в Москве не бывает.
А, наверное, поезд уже мчится по высоким горам. С них до луны ближе. А поезд себе мчится да мчится. Попить, а, мам?
Нельзя ночью пить, Гек.
Почему?
По одной причине.
А мне пить хочется, а?
Отломи дольку апельсина и съешь. Вот тогда пить расхочется.
Мам, не расхотелось.
Ну, спи, спи, Гек, спи, не мешай мне спать.
А если мне спать расхотелось? Мам! Спит. Чук, а чук, а ты не спишь? Все спят.
Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор. Возле наружной стены коридора были приделаны складные скамейки. Гек сел на одну скамейку.
Высокая очень. Ноги не достают. На другую лучше сяду. Ой, сама захлопнулась.
А другая хлопнет. Хлопнула. А еще другая... Хлопнула. Все хлопают.
Вы посмотрите, пожалуйста. Люди спят, а он скамейками хлопает. Не стыдно тебе?
Я больше не буду.
Иди, иди спать. Еще пассажиров не перебудешь.
Я пойду. Я тихонько, я никого не разбужу.
Ах ты, озорник.
Чук, чук, подвинься. И что? Толстый какой, разлегся на всей скамейке. Чук, а мне где же спать? Ну, чук!
Ой, это кто? Кто здесь толкается?
Ай, здесь чужой дядька. Ай.
Что такое?
Мама, где моя мама? Мы не здесь ехали. Ах, он заблудился.
Ну да, не в свое купе попал. Ну, не реви, не реви. Сейчас мы отведем тебя в твое купе.
Дядька, которого разбудил Гек, надел брюки и отвел его на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер. Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке, лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном. Наконец заснул Гек. И снился Геку странный сон, как будто ожил весь вагон, как будто слышны голоса от каждого от колеса. Бегут вагоны длинный ряд и с паровозом говорят: «Вперед, товарищ, путь далек перед тобой во мраке лег, светите ярче фонари до самой утренней зари, гори огонь, труби гудок, крутись колеса на восток, тогда закончим разговор, когда тамчим до синяку». Когда Гек проснулся, колеса уже без всяких разговоров постукивали под полом. Сквозь морозные окна светило солнце.
Давай, Гек, вставай, сейчас будем
Мама,
чай пить.
Сейчас.
Только у меня 3 куска сахара.
Хорошо, 3. Ну вот мы и едем. Тот отец обрадуется.
Ага. Он обрадуется. Я обрадуюсь тоже.
И я тоже. Мы подъедем тихонечко. Если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. И вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим-молчим. Да вдруг как завоем.
Нет, я под кровать не полезу. И выть не буду тоже. Лезьте и войте сами. Чук, зачем ты сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.
Лошадей кормить. Гек, забирай ты кусок ватрушки.
Зачем?
А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь, что у меня выпрашивать.
И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела ссадить Чука с Геком, как поезд умчался. Чемоданы были свалены в снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла за ямщиком. Мать ходила очень долго. А тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мемекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать. Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо. Но вот вернулась мать. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине и уложил багаж в широкие сани. Взбили сено, укутались одеялами, тулупами. Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки. Теперь впереди только лес, горы и опять густой темный лес. Когда и люди, и кони уже порядком устали, сани лихо развернулись и подкатили к 3 домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке. Очень странно. Не лаяли собаки, не валил дым из печных труб, не было видно людей. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.
Ямщик, да ты куда же от нас привез? Разве нам сюда надо?
Куда рядились, туда и привез. Вон эти дома называются разведывательная геологическая база номер 3.
А куда же девались люди?
На прошлой неделе мы сюда продукт возили, муку, лук, картошку. Все люди тут были, 8 человек. Начальник 9-й, со сторожем 10.
Мама, а где папа?
Мам. Подожди, Гек, сейчас, подожди.
Где папа-то?
Вот еще забота. Не волки же их всех поели. Вы постойте тут. Я пойду посмотрю в сторожку.
Хорошо.
Мама, разве нашего папу волки поели?
Не поели, мам.
Подождите, нет, подождите, деть.
Изба пустая, а печка теплая. Значит, здесь сторож, да видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.
Ох, да что ж он мне расскажет? Ведь я и сама вижу, людей здесь уже давно нет.
Я уж не знаю, что он расскажет. А что-нибудь рассказать должен, на то он сторож. А то, как хотите, раз такое дело, то ведь я не чурбак, я вас назад до станции бесплатно доставлю.
Нет, на станции нам делать нечего. Пойдемте в дом.
Они вошли в сени, мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Перепуганные, озябшие Чук и Гек забрались на печку. Здесь было тепло, пахло сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук и Гек молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и они быстро и крепко уснули. А мать села на лавку и задумалась.
Ехали к отцу, ехали. Вот тебе и приехали. Что же все-таки случилось? Почему на базе пусто? Не понимаю. Может быть, было лучше ехать назад? Да ведь у меня и денег-то осталось только заплатить ямщику за дорогу. Нет, 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 нет. Надо ждать. А вдруг сторож возьмет, да и не скоро вернется. Вот тогда как? Ведь отсюда до ближайшей станции почти 100 километров. Ох, что же мне теперь делать?
Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер. Вьюга хлестала снежными льдинками по стене и окнам, и казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Стало совсем темно, а мать так и не придумала, что ей теперь делать. Чук и Гек крепко спали. Они не слышали, как уехал ямщик, и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Мать проснулась от того, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались. Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под тулупа пружину от двери, которую запасливый Чук привез-таки с собой из Москвы. Мать швырнула пружину на пол. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая тихонько, подула на его теплый лоб. Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это значило, что плохой сон погас. Мать тихонько слезла с печи и в чулках без валенок подошла к окошку. Вдруг на крыльце послышался топот, потом что-то в сенях загрохотало, должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож. А с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и поднял фонарь.
Это что за гости сюда приехали?
Я жена начальника геологической партии Серегина. А вот это вот его дети. Если нужно, я документы могу показать.
Вон они, документы-то.
На печке сидят.
Вы зачем сюда приехали?
Вам же приезжать было не велено.
Как не велено? Кем это приезжать не велено?
А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму. А в телеграмме ясно было сказано. Задержись выездом на 2 недели. Наша партия срочно уходит в тайгу. Раз Серегин пишет задержись, значит и надо было задержаться. А вы самовольничаете.
Какую телеграмму? Мы никакой телеграммы не получали.
Чук, ты куда? Гек, без валенок на мороз, вернитесь сейчас же.
Ну, а теперь скажите мне, вы без меня никакой телеграммы не получали? Отвечайте, мучители. Вы, наверное, без меня получили телеграмму, и мне ее не отдали, да?
Вот где моя погибель. Вот кто, конечно, сведет меня в могилу.
Ну что с таким народом будешь делать? В тюрьму посадить, в кандалы заковать, на каторгу отправить.
Ой. Я бы на месте ихней матери взял бы веревку, да вздул бы их хорошенько.
Дуть нельзя. Помолчи, Гек. А то он хуже обозлится.
Мама. Да перестаньте вы гудеть. Вытирайте носы и умывайтесь. И быстро. Ну, а теперь скажи мне, как же нам быть? Что же делать-то? Далеко партия ушла?
Не близко к ущелью Алкаража. Никак не раньше, чем через дней 10 вернуться.
А как же мы эти 10 дней жить-то будем? Ведь у нас с собой нет никакого запаса.
А так вот и живите. Хлеба я вам дам. Вот подарю зайца, обдерете, да и сварите. А я завтра на 2 суток в тайгу ухожу. Мне капкан надо проверять.
Да, нехорошо. Как же мы одни-то останемся? Ведь мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери.
Я второе ружье оставлю. Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вот крупа в мешке, соль в банке. А мне и вам прямо скажу, нянчиться с вами некогда.
Я такой злой дядька. Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем.
Вот еще. Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все расскажем.
Что ж, папа? Папа еще долго.
Достань из печки щи, мать. Вон на полке миски, ложки. И садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду.
Ты хозяин, ты достань, ты и угощай. А вот полушубок дай, я лучше твоего заплатаю.
Да, мама, лучше заплатай.
Эх, да вы, я вижу, упрямые. Ну, на, зашивай, коли так. Вот, щи. Садитесь.
Садись и ты.
Хлеба нарежу.
Дядя,
Это где ж так у вас шуба-то разорвалась?
С медведем не поладил. Вот он меня и царапнул.
Гек, слышишь?
Что?
Что, что? Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый.
Все равно, я не люблю, когда маму обижают.
На другой день, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем носили они воду, таскали дрова, топили печь. После обеда решили пойти погулять. Они шли гуськом по узенькой тропке к роднику. Над ними сияло холодное голубое небо. Как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. Удивительная это была прогулка. Но прошло 3 дня, наступил 4-й, а сторож из леса не возвращался. И тревога нависла над маленьким занесенным снегом домиком. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она велела ему лезть на печку и спать. На печку к Геку, конечно, забрался и Чук.
Чук, Чук, почему волшебники бывают только в разных историях и сказках? А что, если бы они были на самом деле?
И ведьмы, и черти, чтоб были тоже?
Да нет, чертей не надо. А мы бы попросили волшебника. Он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уж давно приехали.
А на чем бы он полетел, Гек?
Ну, на чем? Ну, замахал бы руками или... Ну, или еще там, как уж он сам знает.
Сейчас руками махать холодно. У меня вон какие перчатки да варежки. Да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли.
Нет, ну ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы.
Ты бы лучше спал, Гек. Все равно я больше с тобой разговаривать не буду.
Почему?
Потому что ты городишь всякую ерунду. И потом она тебе во сне приснится. Ты начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул?
Ну что ты, ну...
Дай-ка я тебе бухну тоже.
Да ну что ты, я ведь во сне, ну...
Но тут мать вспомнила, что нужно сходить за водой. Она одела Чука, взяла ведро, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. Тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он долго ждал, ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведро опрокинулось, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки. Наконец вернулись домой.
Гек! Гек, мы пришли! Гек!
Заснул, наверное. Разденься, Чук, не лезь к нему холодно, ему и так не здоровится.
Мама, а его на печке нет.
Ну, как нет, где же он?
Знаю, знаю, под печку залез.
Что за глупость? Гек, вылезай сейчас же. Гек, я тебе говорю.
Вот я его сейчас ухватом из-под печки. Мама, его и под печкой нет.
Ушел? Смотри, нет ни полушубка, ни шапки. Пошел нам навстречу и сбился с дороги. И темно уж. Где фонарь?
Куда ты? А ружье зачем берешь? Мама, мне страшно.
Гек ушел, понимаешь? А кругом лес, волки.
Я с тобой.
Нет, нет, милый, нет, сиди здесь.
Я с тобой.
Сиди здесь и не смей двигаться с места. Сиди, сиди.
Мать схватила ружье, патроны, зажгла фонарь и выбежала из избы. Где же искать Гека? На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе, фонарь попал в снег, стекло лопнуло и свет погас.
Волки! Волки!
Что случилось? Где волки?
Чук, что с тобой?
Ма, ты стреляла, я думала, что волки сперва сожрали Гека, а теперь напали на тебя.
Ой, ой, иди сейчас же в избу, ты совсем раздет. Что ж теперь делать?
Что за беда? Что за стрельба?
Ой, пропал мальчик.
Стой, не плачь. Когда пропала? Давно, недавно? Ну, договорите же, или я уйду обратно.
Час тому назад мы ходили за водой. Пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел.
Ну, за час он далеко не уйдет. А в одежде и валенках сразу не замерзнет. Есть какие-нибудь его вещи?
Вот, башлык.
Ко мне, смелый. Нюхай. Ну, ну, вперед. Ну, вперед, за мной. Ну, ищи, ищи, ищи. Ну, что ж ты не ищешь-то? Мороза, что ли, боишься? Сесрот такого не бывало. Смотри ты, а? С ноги на ногу переминается, носом вертит и не с места. Ну, ищи, смелый. Ну, ну что ж ты? Что ты? Что, что такое за танцы такое, а? Ищи!
Сторож снова сунул под нос собаке башлык и калоши Гека и дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы. Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука.
Ну вот ваша пропажа.
Вот он где. Забрался в сундук и спит. Гек!
Что? Чего вам?
Зачем же ты в сундук-то залез?
Гек! А я, мама, я соскучился и спрятался. И шубу спрятал, и шапку. И стал ждать. Вот вы придете, станете меня искать, а я как завою.
Мы бы тебя ни за что бы не нашли, если бы не смелый. Мама, можно я смелого поцелую?
А ему покушать надо дать. Ой, только у нас ведь нет ничего.
Вот, получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой с продуктами. И письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через 4 суток, как раз к Новому году.
Так ты... Вот ты куда бегал.
А сказал, что на охоту идешь. Ну, спасибо тебе, хороший человек.
Спасибо, дяденька.
Чего там? Стекло вот у фонаря разбили зачем? А ты, малый, никак по всему сундуку коробку с пыжами рассыпал.
Я нечаянно.
Нечаянно? А делали вы мне дело?
Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и чуть что хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что, наконец, Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже. На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот дивился на их все новые и новые затеи. Наконец, и он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ей ничего на это даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. Ладно. Пусть игрушки были не ахти какие нарядные, пусть еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица, высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки. 4 дня за делом пролетели незаметно. И вот... Наступил канун Нового года. Уже с утра Чук и Гек с посинелыми носами торчали на морозе.
Дядя, скоро! Скажите, скоро они? Как я по папе соскучился. Ну, скоро, дядя.
Теперь скоро. Вот смотрите, сейчас они покажутся на скате вон той горы, а потом опять пропадут в тайге. И тогда через полчаса все будут дома.
Вижу! Вижу! Вон, вон, вон! Что-то чернеется! Это собаки?
Собаки!
И люди на лыжах! И папа там, да?
А как же?
Папа!
Не услышит он отсюда. Далеко. Потерпи, мало.
А долго терпеть?
Ну, сказано, полчаса.
Так оно и вышло. Лыжники промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. А ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку 9 лыжников. И увидев на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!».
Папа едет, папа!
Папа! Папа! Папа!
Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех.
Бабка!
Ах ты! Бабка! Малыш! Малыш!
Бабка!
Днем мылись, чистились, брились. А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. Накрыли стол, потушили лампу, зажгли свечи. У одного человека был баян.
Играй, Костя.
Вальс.
Вальку, Вальку, Вальку.
Что сыграть, Наталья Алексеевна?
Вальс.
И все танцевали очень прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму. А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела вся посуда. Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши.
Еще, мама, еще,
мама. Еще, мама.
Нет, уж будет. Я устала. Вот, а теперь посидим тихонько.
А вот садись с нами, Наташа.
Рядом со мной, мама.
Нет, рядом со мной.
С вами, с вами, с вами.
Слушай-ка, Гек, сынок, спой ты нам какую-нибудь славную песню, чтоб нам всем стало хорошо.
Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим.
Шли вперед смельчаки сквозь огонь и картечь, и за счастье они погибали в бою. Надо крепко любить, надо крепко беречь эту гордую землю твою и мою. Мчатся ночью и днем по стране поезда, над тайгой самолеты несут огоньки. Гей, тайга, расступись, здесь стоять городам. И завод запоет у таежной реки. Не строчит пулемет, не грохочет картечь, но на дальних заставах дозоры встают. Надо крепко любить, надо крепко беречь эту гордую землю твою и мою.
Молодец, молодец, сын. А вот это спел.
Качать его, а?
Что вы, с ума вы посходили? Вы мне его о потолок стукнете. Тише, тише, тише.
А ну верно. Тише, товарищи. Поглядите-ка на часы. Сейчас начнется самое главное. Включаю приемник.
Красная площадь. Да, папа. Разве из Москвы сюда слышно?
Да, это в Москве. Под красной звездой звонят золотые кремлевские часы. Ну, с Новым годом, товарищи! С новым счастьем!
С Новым годом!
И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется советской страной.
Шли вперед смельчаки сквозь огонь и картечь, и за счастье они погибали в бою.
Надо крепко любить, надо крепко беречь эту гордую землю мою и мою. Не строчит пулемет, не грохочет картечь, но на дальней